Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Вставка и деталь».
30 августа 1933 года в «Правде» появилась статья. Я убеждена, что видела номер газеты, где эта статья была напечатана без подписи, как редакционная. В других, сохранившихся в библиотеке имени Ленина, она с подписью, как и в перепечатавшей ее «Звезде». Так иногда случалось. Часть тиража выходила в одном оформлении, другая в другом. Прочитав статью, Мандельштам обратился в ЦК к Гусеву. Тот немедленно принял его, ожидая покаяния. Но Мандельштам попросту заявил, что нельзя в центральных газетах печатать желтопрессные статейки. «Мандельштам, вы говорите о правде!» – воскликнул Гусев. «Я не виноват, что статья напечатана в «Правде», – ответил Мандельштам. Кажется, разговор, что все растут, кроме Мандельштама, Павленко, например, и еще кто-то, с угрозами насчет намеков по поводу «не втирайте нам в клавиши корень сладковатой груши земной», происходил раньше. Этот разговор, во всяком случае, был последним, и больше мы Гусева не видели и пройти к нему не пробовали. Я не знаю, уцелел ли он в 37 году, потому что по стилю рубаха-парень в украинской вышитой рубахе он казался представителем сталинского поколения, но среди них многие имели в прошлом ошибки и поплатились за это головой. Во время разговора с Гусевым Мандельштам был спокоен и сдержан. Я заметила на его лице то же выражение, что во время разговора о терроре с Ивановым Разумником. В таких случаях он бывал немногословен и абсолютно неколебим. Страха он, очевидно, не знал. Статья в «Правде» в общем произвела на него небольшое впечатление. Он отплюнулся и забыл про нее. Между тем, это было первое грозное предупреждение. Статья была большая, но основная часть – касалось Мандельштама. «Умереть успел Петербург солопниц, чиновников, духовенства, декадентов, мистиков, интеллигентов, взыскующих Бога и теплого местечка под крылом российского дворянства и буржуазии. А остатки петербургского периода литературы, остатки старых классов литературных школ продолжают жить. Шкловский, Мандельштам, Вагинов, Заболоцкий. Неважно, что одни пришли прямо из прошлого, другие, более молодые, продолжают традиции прошлого. Осип Мандельштам совершил путешествие в Армению и в 1933 году рассказал о нем в журнале «Звезда». Можно набрать целый цветник красот стиля. Лис настурции имеет форму алебарды. Маяк вращал бриллиантом тета, луч света бильярдного сукна. Чайные розы похожи на катышки сливочного мороженого. Книги имеют вкус мяса розовых фазанов. Какой бедный мир! Мир, где самые блестящие фальшивые бриллиантеты, где луч похож на бильярдное сукно, а розы на сливочное мороженое. Я растягиваю зрение, как лайковую перчатку, жеманничает Мандельштам. Понятно, что поэт, носящий в себе такой бедный мирок, попав в Армению, прожил месяц, наслаждаясь стоянием воды на высоте 4000 футов и приучая себя к созерцанию 2-3 десятков гробниц. Весь опус Мандельштама наполнен рассуждениями. Рассуждениями, страдающими бедностью мысли, завуалированной пышной, но тем не менее анемичной декламацией. Наблюдения, относящиеся собственно к Армении. Армяне, большеротые люди с глазами, просверленными прямо из черепа, язык абхазцев вырывается из гортани, заросшей волосами. От образов Мандельштама пахнет старым, прелым, великодержавным шовинизмом, который, расточая похвалы Армении, хвалит ее экзотику, ее арабское прошлое, ибо о настоящем не написал ни одной строчки Мандельштам. Так путешествовать можно, сидя у себя в комнате и окружив себя гравюрами, старинными книгами и раритетами армянской старины. Можно с брезгливостью пройти мимо острот Мандельштама о Безыменском, в них не умная злоба человека, не понимающего пролетарской литературы. Так говорили и писали и путешествовали до революции поэты Вены, кабака на Морской улице, поэты затхлых салонов, герои литературных пятниц и сред. Старый петербургский поэт-акмеист Мандельштам прошел мимо бурно цветущей и радостно строящей социализм Армении. Статья, что ни говорить, живая и свежая. Ахматова права, что про нас никогда ничего другого не писали. В Армению отозвались на эту статью и печатно назвали Мандельштама «Дашнаком». Это значило, что путь в Армению закрыт. Но Мандельштам знал, уезжая, что вернуться ему не суждено. Он успел проститься со страной субботней, которую Арменией зовут. Странно устроены люди. Сейчас в Армении Мандельштама читают и любят. Его не случайно там напечатали. В 30-е годы под статьей «В правде» согласились бы подписаться не только люди за столами, но толпы интеллигентов, вся интеллигентская гуща. Мне хотелось бы понять, как происходит смена сознания от поколения к поколению. Каким образом отцы и деды умудряются вызвать такое отвращение во внуках, что те не сохраняют ничего из их убеждений, вкусов, мыслей. Случай с Мандельштамом – частность, но очень характерная для этой смены. Я пережила две резких смены в своей жизни, и обе произошли неожиданно, и понять, как они происходили, невозможно. Старики и 50-летние сейчас тоскуют по статьям, подобным той, что я привела. Сыновья занимаются самыми разными вещами – от пьянства до чтения религиозных философов, но никто, кроме тех, кто сидят за первоклассными столами, не слушают ни дедов, ни отцов. Они отбились от рук, но еще неизвестно, какие беды принесут этой несчастной стране новые поколения. Это было еще в незапамятные времена на Днепре, в дни Киевского карнавала, что Мандельштам рассказал мне про Ахматову. Она печатает стихи не в хронологическом порядке, а нарочно перетасовывает, чтобы скрыть, кому они обращены. Мандельштама смущало вольное обращение со стихами. Он себе такого не дозволял и в значительной степени сам находился под властью стихов. Стихотворение само определяло свое место в книге, потому что было связано с предыдущим и последующим, невидимыми, но точно ощущаемыми нитями. У Ахматовой взаимосцепление стихов значительно слабее, и они поддаются перестановке, потому что каждое представляет собой замкнутое целое, нечто вроде необычайно сгущенной новеллы, точно ограниченной своими пределами. Новеллистичность поэзии Ахматовой навела Мандельштама на мысль, что ее генезис нужно искать не в поэзии, а в русской психологической прозе. Близость Ахматовой к новеллистической традиции позволяла ждать от нее поэмы, понятой как большой стих-рассказ. Так определил поэму «Мальчик Вадик», сын воронежской театральной портнихи, у которой мы снимали комнату в последнюю зиму. Мальчик завладел пушкинским однотомником, который я привезла из Москвы, и объяснил товарищу, что такое поэма. Мы жили в тесноте, но не в обиде, и каждое слово, сказанное в одной комнате, было слышно в другой. Мандельштам услышал разговор Вадика с товарищем и поразился меткости определения. Ахматову действительно всегда тянуло к поэме, но только отрывок «У самого моря», первый подступ к большой форме, строится как большой стих-рассказ. В последующих вещах новеллистичность, характерная для лирики Ахматовой, внезапно исчезает, и в «Китежанку», а затем в поэму «Без героя» врывается острый лирический голос. Обе поэмы, «Китежанка», если не поэма, это во всяком случае промежуточное звено между лирикой и поэмой, строятся именно на лирическом голосе. В больших стихотворных вещах, которые принято называть поэмами, развивается особая динамическая сила и неудержимо влечет читателя, а до него самого автора, по стиховому потоку, подхватывая как волна и отпуская только в самом конце, перед самой последней и окончательной паузой. В разговоре о Данте Мандельштам говорит о непрерывной формообразующей тяге, действующей в божественной комедии. Читатель, заражаясь от автора, воспроизводит движение формообразующей тяги, что Мандельштам и называл понимающим исполнением. Слово «тяга» как будто применимо для любой подлинной поэмы, потому что она всегда обладает влекущей и завлекающей силой. Мне думается, что тяга – основной структурный признак поэмы, то есть непрерывного стихотворного потока, обладающего водоворотами, порогами и дополнительными подводными течениями, как всякое быстрое и достаточно глубокая горная река. Ахматова жаловалась, что поэма «Без героя» с первых минут втащила ее в водоворот, из которого она не могла выбраться. Она бросила заниматься хозяйством, мыть кастрюли, стирать белье, подметать, убирать, делать все, от чего обычно увиливала, так как ей хотелось передохнуть и выбраться из течения, которое тащило ее неизвестно куда. Несколько лет подряд она находилась под властью поэмы. Ахматова всегда интересовалась поэмой как особым жанром и часто о ней говорила, но не с Мандельштамом, его она боялась. С ним был, пожалуй, только один разговор о поэме по поводу Спекторского, когда мы обнаружили сходство этого стиха-рассказа с поэмами Случевского и Полонского. Мандельштам сказал: «В самом деле». Ахматова же, когда мы остались вдвоем, заметила, что Евгений Онегин надолго остановил развитие поэмы. Все, приступавшие к ней невольно, подражали готовому образцу. Большой поэт перегораживает течение поэзии, как плотина. Первым вырвался из-под влияния Евгения Онегина Некрасов «В кому на Руси жить хорошо». Про Маяковского она сказала, что он останется в русской поэзии, потому что дал новую форму поэмы. Мандельштам о специфике поэмы как жанра не обмолвился ни единым словом. Он помнил небольшие отрывки и строчки из «Кому на Руси жить хорошо» и поминал «Медного всадника». В самом начале нашей эры могло показаться, что у нас существует некоторая аналогия с Петровской эпохой. С известного отдаления стало ясно видно, что сходства нет. Две эпохи разнонаправлены и ведут к разным результатам. Думаю, что ничего похожего на петербургский период наша жизнь не даст. Впрочем, кто знает, как все будет выглядеть через несколько сот лет. Может, даже найдутся любители архаических книг, написанных по методу социалистического реализма. Лучшее определение социалистического реализма я услыхала в 1938 году от бойкого молодого фотографа. Я готовилась к аресту, и мне захотелось оставить близким на память свою фотографию. Фотограф требовал, чтобы я подняла голову, опустила голову, наклонила голову. Мне надоело, и я сказала с раздражением: «Не мудрите, снимайте как есть». «Значит, вы против социалистического реализма», — заключил фотограф. Я заинтересовалась, что он под этим понимает. «Соцреализм», — пояснил он, — «это немножко лучше, чем на самом деле. Ошибка только в количественном определителе. Не немножко, а множко». Впрочем, книг, написанных этим методом, я не читала. В них нет ни тяги, ни просветления. Они пахнут кульками и писательскими дачами.
Как народная громада, прошибая землю в пот, многоярусное стадо, пропыленную армадой, ровно в голову плывет. Тёлки снежными боками и бычки-булавники, а за ними кораблями буйволицы с буйволами и священники-быки. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Оркестры и эфемелы».
Поэма без героя сопоставима с шумом времени. Обе вещи появились благодаря одинаковому психическому импульсу, и ту, и другую можно определить как поиски утраченного времени, в котором находится ключ к настоящему. Для Ахматовой это еще и последний взгляд на красные башни родного Содома. И от такого взгляда удержаться почти невозможно, хотя известно, какова расплата за нарушение запрета. Мандельштам утверждал, что память его работает не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. В какой-то степени это могла бы сказать и Ахматова, но отстраняя прошлое, видишь его с непереносимой яркостью и выпуклостью. Шум времени – рассказ о прошлом. Оно уже не существует, но, воскресая в памяти, полно конкретностей и до боли яркого видения людей и вещей, чем-то символизировавших время. Концертное безумие, репетитор, еврейская квартира с запахом кожи и кресло «Тише едешь, дальше будешь», парады на Марсовом поле и эсеровская семья Синани. Шум времени – взгляд на то, что безвозвратно прошло. И Мандельштам находит себя ребенком на улицах и концертах рухнувшей жизни. Итоги событий подведены в том же шуме времени в главке о сомнамбулическом ландшафте полковника Цыгальского, где светлый и трогательный человек с глазами, светившимися агатовой чернотой, женской добротой, противопоставлен сотникам, пахнущим собакой и волком, из породы людей с детскими и опасно пустыми глазами, на которых возможность безнаказанного убийства, развязанного гражданской войной, действует как свежая нарзанная ванна. Эта порода нашла себе прекрасное применение в нашей жизни. Время работало ей на пользу. Не случайно во сне полковника Цыгальского тонет то, что он называл «бармами закона», а на месте России образовался провал, и Черное море надвинулось до самой Невы. Это тот самый Цыгальский, который спас Мандельштама из врангелевской тюрьмы. Там ничего не стоило повесить человека, даже не моргнув. Жестокость и одичание всегда сопутствуют гражданским войнам и отзываются на много поколений вперед. В том же шуме времени подведены итоги символистическому прошлому литературы, которая вызывала ассоциацию с пиром во время чумы. Литература ощущала себя родовитой и барственной. За широко раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Стол облетала произносимой всегда, казалось, в последний раз просьба «Спой, Мэри!» Мучительная просьба последнего пира. С начала 30-х годов, а вернее с первых дней революции, с небольшим перерывом во второй половине 20-х годов, вплоть до раскулачивания, нас преследовало чувство, что все, что мы делаем, делается в последний раз и больше никогда не повторится. Каждая поездка на юг была последней, каждая пирушка была последней, каждое новое платье и каждый поцелуй. Особенно остро это чувство проявлялось по отношению к стихам. Художника всегда преследует ощущение, что любая вещь последняя и другой уже не будет. Нормальное отношение художника удесятерялось с тем, что мы всегда стояли на краю и ждали внезапного конца. В начале 30-х годов Мандельштам разбудил меня ночью и сказал: «Теперь каждое стихотворение пишется так, будто завтра смерть». Иногда он напоминал мне об этой фразе. «Помнишь, как теперь со стихами? Не потому ли нам было так хорошо вместе, что жизнь всегда шла на пороге смерти и конца?» В 1924 году, когда Мандельштам написал «Еще немного оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют», он давал еще себе какой-то срок, небольшой, немного, но все же промежуток, передышку, чуть-чуть времени, чтобы еще пожаловаться и погрустить. Смерть еще не надвинулась. Оставалось еще 15 лет, чтобы завершить свое дело и потратить около 2 лет на умирание. С начала 30-х годов начала спешка, будто все случится в ту же ночь или на утро. И сейчас, когда я пишу эти страницы, к вечеру у меня начинается муть и горячка, но я жду не смерти, она не за горами, чего ж ее звать, сама придет, когда надо. А молодых людей, от которых пахнет волком и собакой, что они позвонят и унесут все мои странички, а вместе с ними и мою память, и, что еще хуже, отберут у меня книги Мандельштама, все 3 тома, которых я ждала столько лет. И я еще острее, чем раньше, понимаю Мандельштама. Как ему было трудно выпутываться из стихов, приходивших циклами одно за другим, с чувством приближающейся насильственной смерти, уже стоящей у порога, как трое с волчьим запахом. Их всегда 3. Я и тогда понимала и разделяла это чувство, но теперь оно вернулось, усилившись, и снова душит меня. Мысль о последнем пире во время чумы не оставляла Мандельштама до последних дней. Если проследить по стихам и по прозе, постоянно заметна ниточка, тянущаяся от маленькой трагедии. В 1937-1938 годах мы иногда заходили в разбогатевшие писательские дома, где шел убогий и похабный пир, а из квартир на лестничной клетке один за другим исчезали хозяева. И у нас вдвоем шел пир, мы всегда пировали, и этот пир не был похабным, хоть и во время чумы. И хозяин исчез, только не из квартиры, а из клетки, куда его запрятал союз писателей, из паршивого и последнего дома отдыха. Все исчезли. Полковник Цыгальский был прав насчет потонувших барм закона. Что такое бармы? Нечто столь же неопределенное, как закон. Я собираюсь рассказать о своем споре с Ахматовой по совершенно незначительному поводу, никакого значения не имеющему. В старости она отказалась от потока доказательств и только взывала к своему непререкаемому авторитету. «Что вы мне рассказываете? Я ведь знаю». При малейшем несогласии собеседника возникал неистовый шквал. Сомнений в своей правоте она не допускала. «Ануш, вы бешеная кошка», — говорила я. Она взрывалась с оглушительной силой, и спор кончался в ее пользу. Однажды в Ташкенте она мне призналась, что в молодости была очень трудной, раздражительной, капризной, нетерпеливой, не знала удержу, спешила жить и ни с чем не считалась. Тогда ее слова показались мне неправдоподобными, а она сказала, что просто научилась обуздывать себя. В старости, когда прорвались основные черты характера, я поняла, как трудно было ей держать себя в узде. Люди, знавшие ее в молодости, хорошо понимали, что она с трудом справляется с собой, потому что это действительно трудная задача. Однажды, когда она гостила у нас в Фурмановом переулке, Мандельштам уговаривал ее отложить отъезд. Сцена запечатлелась у меня в памяти, как моментальная фотография. Оба они у меня в комнате, узкой и длинной. Она стоит спиной к окну, он топчется рядом, зажигая папиросу. Ахматова говорит, что ехать надо, иначе Пунин, Николаша, даст дёру. «Вам дашь», — смеется Мандельштам. Ахматова склоняет смиренную шею и говорит: «Я кроткая». Мандельштам хохочет и повторяет слово «кроткая» с таким раскатистым «р», словно ржет молодая, еще не объезженная кобылица. Ахматова вдруг взмолилась: «Не выдавайте. Вы меня раньше знали, теперь я не такая». Мандельштам успокоил ее: «Точно такая, только вы это припрятали». Через 1/4 века я убедил, что это действительно было здорово припрятано. Я спрашивала, куда девалась ее пресловутая тишина и сдержанность. Их не стало. Они исчезли, утопая, — говорила Ахматова. Поверив в кротость зрелой Ахматовой, я попалась на Мекину. Ведь в лучших стихах, внешне сдержанных, всегда слышится голос эдакой боярыни, то плакальщицы, постницы и молельщицы, то так проклинающие недругов и превозносящие друзей и единомышленников, что любому Никону следовало бы держаться подальше. Ахматова называла Цветаеву поэтом силы, но сила, вероятно, женское свойство, потому что и в открытом буйстве Цветаевой, и в сдержанном бесновании Ахматовой поражает не что иное, как сила. У Ахматовой действует сначала сила отречения, потом отказа от текущей неправды. В том, как она произносила «нет», был настоящий подвиг неприятия.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская. Thank you.